Алла Белолипецкая. Командировка в обитель нежити. Читает Татьяна Широкова. Пролог. Ноябрь 1920 года. Только два человека доподлинно знали, кто поджег храм Святой Параскевы Пятницы в канун престольного праздника в ночь на 28 октября 1920 года по православному календарю, а по новому стилю – на 10 ноября. Эта деревянная церковка простояла на высоком берегу Оки почти три века. Ее возвели в начале 1650-х годов, незадолго до Никонианской богослужебной реформы. И благодаря храму близлежащее село тоже стало зваться Пятницким. Хотя древностью своей оно на столетие этот храм превосходило. Поселение, имя которому было Макушино, возникло в здешних местах еще в середине XII века. Основанное через 150 лет после крещения Руси, оно, тем не менее, прозывалось в честь славянской богини Макоши, распорядительницы счастливого жребия, покровительницы придения, ткачества и ворожбы. Ибо с незапамятных времен в окрестных сосновых лесах прятались и поддерживались кем-то в сохранности каменные алтари этой богини. Их так и не смогли уничтожить все до единого, ни по приказанию князя Владимира, ни по распоряжению патриарха Никона, ни даже по ретивому усердию большевиков. И вышло так, что языческие капища в окрестностях села к концу 1920 года уцелели, а приходская Пятницкая церковь погибла в огне. В тот год 9 ноября по новому стилю выдалось вьюжистым. Поземка начала заметать еще с полудня, ледяной ветер пробирался даже под овчинные тулупы, так что после захода солнца сельчане почти все попрятались по домам. И прогуляться поздним вечером по селу вздумали только двое. Высокая худощавая женщина, по самые глаза обмотавшаяся платком, и коренастый мужчина в черной тужурке, похожий на матросский бушлат и в мохнатой шапке-ушанке. Шли они к опушке соснового бора в сторону храма и погоста. Причем только мужчина знал, что их двое. Женщина шла, не оборачиваясь, и явно не ведая о том, что кто-то следует за ней. Вот поземка зацепила край ее юбки, задрала его к худым коленям сельчанки, и та приостановилась, чтобы отдернуть подол. Однако своего преследователя, метнувшегося к забору одного из ближайших домов, не углядела. Вот мужчина наступил в темноте на стеклянистый ледок замерзшей лужи, громко хрустнувший под его сапогом. Но сельчанка, укутанная в платок, вновь ничего не заметила. Единственная в селе улица закончилась, и впереди замаячил силуэт старинной деревянной церкви, стоявшей почти у самой воды. Лишь речной трудогор до несколько саженей песчаного берега отделяла Пятницкий храм от холодной, готовящейся к ледоставу Оки. Возле самой околицы женщина чуть задержалась и огляделась таки по сторонам, но не так, как оглядывается человек, чего-то опасающийся. Она словно бы высматривала во вьюжной ночи только ей ведомые знаки. И во время этой заминки мужчина, повалившийся наземь в неглубокий снег, успел изрядно замерзнуть и помянуть недобрым словом рано подступившую зиму. Но вот одинокая путница вышла за околицу и зашагала дальше, быстро, но без видимой спешки. И мужчина решил больше не таиться, встал с земли и припустил за ней. Возле самой ограды погоста он ее нагнал, окликнул, и женщина застыла на месте, резко и в раздражении, как отвлеченная от охоты кошка. «Ты куда это собралась?» Преследователь хотел схватить ее за плечи, но она, увертливостью снова напомнив кошку, от его рук уклонилась и ни слова в ответ не произнесла. И тут же метель закружилась как-то особенно яростно, бросила целую пригоршню снега в лицо мужчины. Тот невольно зажмурил глаза, а когда снова открыл их, путница уже находилась от него на приличном отдалении, ловко переступая через могилы, она шла по сельскому кладбищу.
«Стой!»
— крикнул он ей, но та лишь ускорила шаг. Мужчина выругался, перескочил через невысокую кладбищенскую оградку и кинулся вдогонку. А его односельчанка уже подошла к бревенчатым стенам Пятницкой церкви, которая имела в основании форму круга, и стала огибать ее против часовой стрелки, чем-то присыпая основание стен. Мужчина в ушанке побежал еще быстрее, но запнулся о скамеечку подле одной из могил и упал, пропахав носом присыпанный снегом могильный холмик. С головы его слетела шапка-ушанка из волчьего меха, и он потратил с полминуты, пока нашаривал ее в темноте и снова нахлобучивал. Женщина тем временем обошла заметаемый снегом храм до половины, так что скрылась из виду. И ее преследователь, ринувшийся оббегать бревенчатое строение с противоположной стороны, сходу на нее налетел. Был он гораздо крепче ее телосложением и намного тяжелее, так что легко повалил негодяйку на земь и придавил всем своим весом. Та стала извиваться под ним, стараясь высвободиться, но по-прежнему не издавала ни звука. Она не походила сама на себя. Ее глядевшие из-под платка карие глаза словно бы подернулись черной болотистой пленкой. Брови сделались гуще и чернее, а полоска лба над ними казалась вблизи и желто-бледной, как восковая свеча. Примерно такого же цвета был и порошок с мерзким запахом, который сыпался из сжатого правого кулака женщины. Им она молотила своего преследователя, целя в лицо.
«Да что ж ты творишь, дура!» — закричал мужчина. «Опомнись!»
Но тут чернобровая крестьянка вывернулась таки из-под него, вскочила на ноги, и уже в следующий миг мужик в ушанке обнаружил, что лежит он не у церковной стены, а посреди погоста, где невесть как очутился. А его односельчанка, почти родственница, которую он битый час выслеживал, бежит себе вокруг церкви дальше. И на бегу с уст ее срываются, отрывисто, как собачий лай, какие-то неразборчивые, сумбурные, вывихнутые слова. Мужчина хотел крикнуть ей еще что-то, но голос отказал ему. Внезапно он понял, что сейчас произойдет. И когда стены храма по всей окружности вспыхнули ярким голубоватым огнем, он даже не удивился, равно как не удивила его едкая вонь горящей серы, распространившаяся вокруг. Кое-как он поднялся и в прискочку побежал к выходу с кладбища, к пожарной рынде, висевшей возле кладбищенских ворот, и принялся гулко ударять в нее, будя односельчан. Пожалуй, они могли бы погасить огонь, Аката была рядом и еще не замерзла, но все вышло иначе. Когда жители села добежали до Бакоста, привлеченные заполошенным звоном рынды, поджигательница каким-то образом оказалась в их первых рядах, и стоило только людям с ведрами и баграми ринуться к пылающему храму, как случился провал. Вокруг Пятницкой церкви, очертив правильную окружность, в один миг просело вдруг множество могил. Обнажились, как гнилые зубы, фрагменты почерневших гробов и скелеты в истлевших саванах. И взметнулось в морозный воздух облако могильного праха, такое густое, что все пожарные на время будто ослепли. Было удивительно, что в образовавшийся ров провалились только два человека. Один упал грудью на стоявший торчком обломок чьей-то берцовой кости, и сельчане услыхали только последний, даже не вздох, а влажный всхлип несчастного. Второму повезло больше. Он съехал в ров на спине и крепко приложился затылком об один из повапленных гробов. Однако даже сознание не потерял. Тотчас принялся громко звать на помощь и отплевываться от забившей ему рот гробовой гнили. Только когда гнилостное облако немного осело, добровольные пожарные смогли поднять наверх и раненого, и погибшего. Причем кольцевой ров, образовавшийся вокруг церкви, оказался столь широким и глубоким, что перебраться через него можно было лишь по очень длинным доскам. Жители Пятницкого сыскали пригодные доски и притащили их на погост, Но к этому времени от деревянной церкви остались одни руины. Неестественно жаркий огонь сокрушил и истоптал храм, смял его крышу и стены, поглотил алтарь и царские врата, зачернил и стер лики святых на старинных иконах. Начало ноября 1920 года выдалось на удивление морозным, и в тысячи верст к югу от Макошина, в Севастополе, последнем оплоте Белой гвардии в Крыму. Лишь 12 числа мороз начал спадать, и к воскресному утру 14 ноября уже основательно потеплело, а на солнце и вовсе становилось жарко. Но горожане словно бы и не стремились насладиться одним из последних теплых дней уходящей осени. В то воскресенье улицы города были почти пусты, магазины и рестораны не открылись. И лишь возле Графской пристани толпился народ, да подтягивались запоздавшие повозки обозов. Петр Николаевич Врангель, главнокомандующий вооруженными силами Юга России, тоже находился там, возле пристани. И картина, которая открывалась ему, давала хоть и малое, но успокоение его сердцу. Два дня назад, ожидая скорого наступления красных, он отдал приказ сухопутным силам для прикрытия погрузки войск и населения на корабли занять линию укреплений 1855 года, времен Крымской войны. Старые бастионы содержались в полном порядке, однако в Севастополе оставалось так мало боеспособных частей, что при атаке противника они могли только ценой своей полной гибели задержать его. Но Бог не попустил. Наступление Красной армии замедлилось. И сейчас уже было ясно, что эвакуация войск и погрузка на транспортные суда всех гражданских, не желающих оставаться под властью большевиков, пройдет благополучно. Черного барона, высокого сухопарого человека в черной папахе, бурки и черные черкески с погонами генерал-лейтенанта видели и узнавали все. Ему кланялись люди в штатском, взмахивая платками и фуражками. Ему отдавали честь военные, кричали «Ура!» пассажиры на переполненных кораблях, когда Петр Николаевич обходил бухту на катере. И он отвечал всем, кому только мог. Ему тоже пора было покидать Севастополь. Но он не хотел делать этого, не произнеся последних прощальных слов. И когда его катер причалил к берегу, он пошел пешком сквозь редеющую толпу к гостинице «Кист», трехэтажному с белыми колоннами зданию, выходившему окнами на пристань. Возле гостиницы, где располагалась оперативная часть штаба главнокомандующего, еще суетились офицеры, готовя к погрузке последние документы и архивные материалы. А у самого крыльца собралось человек 100 из числа горожан, да выстроились в две шеренги юнкера Алексеевского военного училища. Петр Николаевич взошел на гостиничное крыльцо и замер, вглядываясь в лица тех, кто стоял перед ним, пытаясь навсегда запечатлеть их в своей памяти. Оставленная всем миром обескровленная армия, боровшаяся не только за наше русское дело, но и за дело всего мира, оставляет родную землю, заговорил Врангель, обращаясь к этим людям, многие из которых плакали, не стесняясь. Мы идем на чужбину, но идем не как нищий с протянутой рукой, а с высоко поднятой головой, в сознании выполненного до конца долга. Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Да не спошлет Господь всем силы и разума одолеть и пережить русское лихолетие. Цитируется по изданию П.Н. Врангель, записки, ноябрь 1916 года по ноябрь 1920 года, в двух книгах. Книга вторая, издана перепечаткой с сокращениями из альманаха «Белое дело», книги пятая и шестая, Берлин, 1928 год, страница 209 по 213. Окончание этой речи потонуло в разноголосых прощальных возгласах, благословлениях, горестных вздохах и, как ни поразительно, аплодисментах. Все поняли, это было прощание. Главнокомандующий отдал приказ юнкерам грузиться на корабли. а затем и сам со своими адъютантами медленно пошел от гостиницы к дожидавшемуся его у причала катеру. Но прежде чем Врангель поднялся на борт, кое-что произошло. Бледный молодой человек в форме флотского инженера-механика пробрался к барону сквозь толпу, держа за латунную ручку небольшой ящичек из полированного красного дерева, такой, в каких обычно носят морские хронометры. «Ваше превосходительство!» Молодой человек слегка запыхался от быстрого шага. «Вы забыли вот это!» И он подал ящичек барону. Но тот не протянул за ним руки, пристально поглядел в возможденное лицо инженера-механика, спросил. «А что же вы сами-то, остаетесь?» Молодой человек сморщился, как от сильной боли, но потом переборол себя, твердо кивнул. «Да, ваше превосходительство, у меня в Севастополе мать, она больна и не перенесет морского путешествия, а бросить ее я не могу. Так что я пришел только за тем, чтобы проститься и передать вам прибор». Он так и держал свою ношу на весу, не опускал руку. «Нет», — барон вздохнул. «Не обижайтесь, голубчик, но я эту машинку брать с собой не хочу». «Но почему же?» — молодой человек изумился. «Неужели вы считаете, что у вас не будет в ней нужды там, вдалеке от Отечества?» Он взмахнул свободной рукой, указал на дымящий тремя трубами бронепалубный крейсер «Генерал Корнилов», на борту которого должен был отбыть главнокомандующий. И Петр Николаевич слегка отрешенным голосом произнес: «Потому что во многой мудрости много печали. Екклесиад был прав». Инженер-механик на несколько секунд опешил, но потом вздохнул и опустил руку с краснодеверным футляром. «Что же, ваше превосходительство, тогда прощайте и храни вас Господь». «Храни Господь и вас», — сказал Врангель. «Быть может, мы с вами еще свидимся когда-нибудь». «Сомневаюсь, ваше превосходительство». Молодой человек развернулся и побрел против течения толпы, прочь от пристани. Минул год. Врангелевский инженер-механик флота нашел место учителя физики в одной из севастопольских школ для детей рабочих и почитал это огромным для себя счастьем. После падения Крыма новые власти произвели преобразования, коих не пережили многие его жители, Врангеля и в глаза не видевшие. И то, что под топор красного террора не попал белогвардейский морской инженер, лично с бароном знакомый, походило на чудо. Да и в селе Пятницком произошли перемены. Правда, куда более обыденные, не трагического свойства. Молодой человек по имени Владимир Рязанцев, архивариус из ближайшего уездного города, отыскал в летописи 15 века упоминание о том, что село, где располагался сгоревший недавно храм, издревле носило имя Макушино, и развернул целую кампанию за возвращение Пятницкому его исконного названия. Причем кампанию, на удивление, удачную. Населенный пункт почти сразу и переименовали. Пусть даже кое-кто и высказался против, предлагая назвать точку на карте в честь какого-нибудь героя революции, ну или на худой конец великого писателя. Однако уездные власти отвергли даже компромиссный вариант, предполагавший превращение Пятницкого в Краснокамышино. Хотя впоследствии выяснилось, что кроваво-кумачевый оттенок в наименовании пришелся бы селу в самый раз.